Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09.
09 чуть так.
Ну ладно, хорошо. 18.09 в Москве. Сегодня 29 ноября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю вам наши координаты для того, чтобы вы могли связаться со мной во время эфира в любой момент. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, обязательно ставьте лайки, ставьте дизлайки, если хотите, но лучше не ставьте, лучше только лайки. Там есть чат, туда можете заходить, переписываться, обсуждать все, что происходит у нас здесь в эфире. Я оттуда тоже читаю сообщения. Если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, либо наша группа ВКонтакте. Там она называется «Говорит Москва 94.8 FM». Добрый вечер, Георгий Мегавольт. С обнулением вас. Да, слушайте, обидно. Обидно, но видите, это не по моей воле было. Ваш рекорд устоял, 23. До Нового года еще успеете перебить, не расстраивайтесь. Первый из 33 пошел подряд. Ну да, обидно. На 55 шел. Но вот вчера, видите, пришлось уступить место в эфире. Зато немножечко выдохнул. Так, значит, смотрите, что у нас сегодня есть. У нас, на самом деле, есть очень интересная тема, на мой взгляд. Такая, достаточно дискуссионная. Многие, наверное, скажут, зачем опять? И вы, значит, смотрите. Так, что у нас там обычно про западные средства массовой информации говорят? Зачем вы эту дезинформацию, значит, они нас все дезинформировать пытаются и так далее. Не знаю, как сейчас это повернем. И какие эмоции у вас вызовет конкретно эта публикация. Но сегодня, помните, мы с вами... Когда, получается, в понедельник, да, обсуждали, что украинские всякие телеги помойные понесли, и, главное, многие из наших тоже подключились, подхватили и тоже понесли, что Зеленский назван был самым мощным человеком в европейской политике за 23-й год. Оказалось, что эта публикация старая. Прошлогодняя. И все это издание «Политика» было, да? Ну вот издание «Политика» выкатило свежий рейтинг сегодня. И у них там очень много всего интересного, на мой взгляд. Многие тоже понесли эти новости, но как будто вот у меня сложилось такое впечатление, что не открыли этот рейтинг и не посмотрели. Его не так сложно открыть и найти, в отличие от того прошлогоднего, потому что, чтобы найти прошлогодний, надо было покопаться. А чтобы найти свежий, нужно просто зайти на сайт politica.eu, это европейское издание, публикует этот рейтинг, не американское подразделение, а именно европейское. И оно там на главной странице, сразу ссылка, раз, и находите. И вот я хочу с вами, собственно, обсудить эту историю и, может быть, обменяться мнениями, что это такое на самом деле. Значит, список разделен на три части. Здесь есть деятели, так называемые doers, ну, это люди, которые действуют, грубо говоря, да, это первая часть списка, вторая часть списка – это оспариватели, наверное, так это можно перевести, и третья часть – это мечтатели. При этом особняком стоит действительно самый мощный человек в Европе, которым назван, на секундочку, Дональд Туск. Помните такого, да, персонажа? Дональд Туск, это человек, который возглавляет там оппозиционную партию в Польше, которая по факту проиграла выборы, но немножечко забрала мест у правящей партии. Ну, по факту все равно проиграли выборы. Вот этот человек, по мнению, значит, издания «Политика» или «Политико», как хотите, так и называйте, назван самым мощным человеком в Европе на будущий год. Он сместил оттуда действительно стоявшего на этом месте Владимира Зеленского, который был в прошлом году. Владимира Зеленского больше на позиции самого мощного человека нет. Но Владимир Зеленский все еще есть в этом большом списке. И он под номером один в категории «мечтатели». Под ним даже есть приписка, он марафонец. Я вам просто сейчас зачитаю эту, ну, текст, который здесь, да. Как представили это? Значит, украинские СМИ начали печатать. Наш, значит, Владимир Александрович невероятный, вот он на первом месте. Его сравнили с Черчиллем, с Мартином Лютер Кингом, с Нельсоном Манделой. Вообще, Нельсона Манделы очень много было в этом материале. Много отсылок к Нельсону Манделе. Но давайте просто прочитаю вам. Короче, выставили это как хвалебный материал. То есть вот он на первом месте, посмотрите рядом с какими персонажами он идет. И, ну, вот всем, кто говорил о нападках европейских и мировых СМИ на нашего Зеленского, это, значит, чушь, это не так. Наши тоже подхватили и взяли вот этот первый абзац, с каких пор Украина это Европа, пишет монстр, взяли этот первый абзац, все его перепечатали, ну и тоже представили, как вот, посмотрите на этих, значит, психов из Политико, политика, неважно, посмотрите, как они называют Зеленского и так далее, не прочитав текст дальше. Вообще есть проблема у современных, такая проблемная тенденция современных журналистов, которые гонятся за быстротой публикации, на мой взгляд. Не читают материалы до конца, а его надо было прочитать. Я полностью не буду, он тут сколько, ну тут, наверное, абзацев 6, полностью не буду, я вам вычитаю такие главные моменты, но первый абзац точно полностью прочитаю. Владимир Зеленский, марафонец, мечтатель номер один из Украины. Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, который в одиночку меняет ход истории. Не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский. На самом деле, я бы уже здесь задумался, потому что, ну, тут говорит, у тебя экономики нет, у тебя армии нет. Ты балабол. По факту они это сказали в первом абзаце. Ну, хорошо, ладно. Как бы Черчилль и Мартин Лютер Кинг здесь уже есть. Марафонец в понимании наркоман. В понимании, что он... это, конечно, хорошая интерпретация. Но в понимании того, что он устроил забег достаточно длинный. Но нигде не написано, что он марафонец-победитель. Обратите внимание, он бежит. И здесь есть намек на то, что он может и не добежать до конца этот свой марафон. Из его дерзкого видео «Мы здесь», снятого в первые дни войны возле его президентского офиса на улице Банковой, и его какая-то культовая шутка «Мне нужны боеприпасы, а не поездка», произнесенная в ответ на предложение. Это перевод, я, чтобы с английского с листа не переводить, читаю, как мне перевел браузер. Некоторые слова подменяю на ходу, чтобы было вам понятней. Произнесенная в ответ на предложение США об эвакуации, на специально подготовленные высказывания, которые он произнес в парламентах по всему миру, тем самым Зеленский вдохновил Украину продолжать сопротивление против полномасштабного вторжения России, а также уговаривал, пристыжал и умолял страны помочь ему в этом. Эти риторические усилия окупились, западные союзники предоставили финансовую помощь и так далее и тому подобное. Руководство Зеленского было настолько эффективным, что ему удалось добиться того, что до недавнего времени было немыслимо. Выдвинуть Украину на передний план членства в Европейском Союзе и ближе, чем кто-либо считал возможным, к военному альянсу с НАТО. Но! Следующий абзац, прям сразу. 2024 год будет непростым для артиста, который стал президентом после того, как сыграл его по телевидению. Мир отвлечен новой старой войной на Ближнем Востоке. Украинцы измотаны двумя годами сражений и изо всех сил пытаются вернуть себе территорию перед лицом жестокой российской мясорубки. Тут, конечно, я не знаю, это переводит. Сейчас надо будет глянуть, как это в оригинале. Если браузер так красиво переводит, это, конечно, ну, о многом говорит. Рядовые европейцы ощущают кризис стоимости жизни, который угрожает ограничить их щедрость духа ради людей, я не знаю, что это означает, отдающих своей жизни. Ну, грубо говоря, европейцы начинают чувствовать давление на кошелек. А политики Европейского Союза опасаются возможных последствий для их прибыли. То есть в Европе начинают задумываться о собственном бюджете. Поскольку Запад уклоняется от ответа, а Украина продолжает сталкиваться с экзистенциональной угрозой со стороны своего гораздо более крупного соседа, Зеленский перешел от просьб к западным странам о помощи к чтению им лекций. И это не принесло такого успеха, как его более воодушевляющая речь. Напряженность достигла пика летом на саммите НАТО в Вильнюсе, где министр обороны Великобритании и советник по нацбезопасности США по отдельности предупредили Зеленского, что Украина должна проявлять больше благодарности к своим союзникам, несмотря на разочарование Киева в том, как Альянс реагирует на перспективы будущего членства Украины в нем. Интересная, согласитесь, тоже точка. А потом тут идет небольшой, значит, абзац про выборы, и говорится о том, что у него действительно могут быть выборы, ему надо будет пойти на многое, чтобы их провести, хотя на данный момент он не собирается их проводить. И вот последнее, буквально последнее предложение. Это огромные, если не неразрешимые проблемы. И вопрос в том, сможет ли Зеленский справиться с этой задачей и какой ценой. Вот так именно в журнале, в издании «Политика» Зеленского занесли в этот список. И все дурачки, которые подумали, что это занесение в список мечтателей, это хорошо, советую вам читать исходный материал. Ощущение, что Блиновская писала как минимум начало. Да, я говорю, это, ну, нет, он и сам написан именно так, да, то есть переводчик же не может додумывать. Текст написан вот таким вот образом. Но здесь есть еще одна интересная история, значит, кто с ним соседствует в этом списке? Тут надо смотреть на соседей, потому что, еще раз, список разделен на три части, на секундочку, в списке, который, значит, doers, деятели, на первом месте Джорджия Мелони, мы еще к этому вернемся тоже чуть попозже, там Джорджия Мелони, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, я читаю подряд, Андрей Ермак, опа, в другом списке, не в том, в котором Зеленский, Реджеп Эрдоган, Марин Ле Пен, ну, короче, это вот там пятерку давайте, Реджеп Эрдоган, серьезные люди, да, все на слуху. В истории, значит, которая оспариватель, на первом месте, на секундочку, Эльвира Набиуллина. Ее тут озаглавили как путинский банкир. Говорится о том, что ее стараниями, значит, Россия обошла все санкции, и экономика типа не рухнула. А, тут Карлес Пучдемон, помните такого? Виктор Орбан, Анна-Лена Бербак. А, вот кто такой Манфред Вебер, я, честно говоря, не знаю. Ну вот, тем не менее, хоть какие-то известные имена. Теперь пошли Dreamers, те самые мечтатели, где Зеленский возглавляет список. На втором месте Алексей Навальный, которого опять называют российским Манделой. И у них просто очень много Нельсонов Мандел развелось. И мне кажется, что речь идет о том, что просто вот этот список героев, которых, в принципе, знают все, он достаточно маленький у западного читателя. Ну, потому что почему вы Нельсона Манделы в двух, буквально в двух текстах подряд? Номер один и номер два у вас идет, как у Нельсона Мандела. Ну, хорошо, ладно. Джеральд Дарманин идет на третьем месте. Роберто Мецола идет на четвертом месте. Мэри Лу Макдональд идет на пятом месте. Петр Павел на шестом. На седьмом мы находим знакомое имя — Томас Бах. На восьмом — Найджел Фарадж. И Дженни Эрмоса идет на девятом. Не поверите, Дженни Эрмоса — это тоже знакомое для меня имя, потому что это чемпионка мира по футболу в составе сборной Испании. Тут та самая, с которой там целоваться лез какой-то их функционер. Вот она на девятом месте. Вот это список рядом с людей, рядом с которыми поместили Зеленского. Еще раз, год назад он был назван самым мощным политиком в Европе, самым мощным человеком в Европе. Теперь он соседствует с Робертой Мецолой. У вас может возникнуть вопрос, кто такая Роберта Мецола? Роберта Мецола — это мальтийский политический деятель. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты обидно, пишет 13-й воин. Мне кажется, Дункан Маклауд может идти там под номером 10 в ранге мечтателей. Вот такие вот перспективы выстраивает издание «Политика» для Украины и украинского лидера на будущий 24-й год. То есть они бегут в марафон, а марафон — это история на выносливость. Это не спринт, где необходимы твои какие-то феноменальные скоростные качества. Это испытание на выносливость. И прям четко, черным по белому, издание «Политика» ставит в знак вопроса в конце своего вот этого спича про Зеленского. А вообще, сможет ли он этот марафон добежать до конца? Это просто всем тем, кто думал, что, значит, и западная пресса таки откатила назад и снова начала восхвалять этого человека. Нет, наоборот. Наоборот, он его запихали в самый позорный список рядом с какими-то ноунеймами, мальтийскими политиками и Томасом Бахом, с футболистками сборной Испании. И сказали, что он еще и там под номером один, потому что он марафонец, который может не добежать. В то время как Ермак, его правая рука, находится в интересном списке. И он там под номером 4, даже обгоняя Реджепа Эрдогана. Его называют «зеленый кардинал Киева». У всех возник вопрос, почему он вдруг зеленый кардинал, а просто дело в том, что он носит зеленое. Они там так и написали. Это потому, что он носит зеленое, потому что он, его начальник Зеленский, что в переводе, значит, с восточнославянских языков означает «зеленый». Это прям, не верите, там это написано. Кто-то у меня тут спросил, а не вообще, насколько серьезно это издание? Ну, вот после таких, честно говоря, списков у меня вопросы. Но оно известное, оно весомое. Насколько вес сейчас вообще в принципе у всех подобных изданий сохраняется, и можно ли им доверять, как когда-то им доверяли? Да, тут, конечно, возникают вопросы, но все-таки пройти мимо подобного списка, наверное, не стоит. Тем более, что тут даже Эльвиру Набиуллину они умудрились вспомнить. В этом же списке есть Джорджия Мелони, которую они окрестили как хамелеона. И она под номером один, потому что она буквально вот тоже черным по белому написали самый крутой перевертыш в прошедшем году. Так как она, никто не переворачивался. Она обещала одно, в итоге делает абсолютно другое. Именно так там и написано. То есть и за это ее поставили как номер один, значит, в списке деятелей. Получается, что Зеленый не марафонец, а спринтер. Обидно-то как. Я думаю, должно быть обидно самому Зеленскому. Вообще, что самое интересное в этом списке, помимо того, что, значит, его запихали в список лохов, здесь самое интересное, на мой взгляд, то, что Ермак находится с ним не в одном списке и находится как бы в более уважаемой группе людей, обгоняя самого Эрдогана, что добавляет ему веса. Мы вообще с вами видим в последнее время, как западные средства массовой информации и уважаемые издания по чуть-чуть распределяют вес между теми или иными политическими, а может быть даже и не совсем политическими деятелями на Украине. Пожалуйста, у нас уже был Залужный, конфликт с которым продолжает набирать обороты, там эта депутатка продолжает на него накидывать, Безугла, или как ее там зовут, в принципе, неважно. Она, я там про нее прочитал, она такая, немножко такая дама, да, но тем не менее, через нее накидывают, она депутат Верховной Рады от «Слуги народа». А получается, Бабаяна — это олигархи, потому что от слова «бабки». Ну, такой логикой, да, можно было. Наверняка издание «Политика» как-то так бы я заглавила. Странно, почему не Дима Билан с песней «Мечтатели»? Пишется слог в этом. Но он, да, он должен был быть в списке верующих, наверное. Он же пел в свое время «Believe me». Хотя и number one fan у него тоже была песня. Поэтому там у Димы Билана список обширный. Короче говоря, Залужного помним. «Политика» добавила сюда Ермака. Параллельно с этим мы с вами наблюдаем историю с женой Буданова. Слышали эту историю про отравление? Я знаю, что слышали. Вы сегодня с утра, например, тоже немножко это все обсуждали. И я слушал, как Алексей Гудошников говорил, что в принципе неважно, они все наши враги, пускай они друг друга замочат. И я согласен, но они ведь мочат друг друга. И здесь вопрос, кто теперь мочит? Они все валят на Россию. Естественно, это всех убивает Россия. Точнее, не убивает. Просто травит, и никто от этого не умирает. Но, смотрите, мы с вами наблюдали, как чисто будановским почерком устранили помощника Залужного, взорвали его. Это классика жанра от украинских спецслужб, буквально. Взрыв такого рода, как произошел с этим человеком. Через сколько? Месяц прошел. Мы видим, как траванули жену самого Буданова. Начальник разведки. Ничего себе, какой-то ртутью можно, оказывается, вот так вот взять и травануть жену начальника военной разведки? Интересный расклад. Ну, то есть это явно, если кто это и делал, то это, ну, кто-то очень сильно подкованный и подготовленный. Вариант с тем, что она просто решила сожрать градусник на завтрак, не подходит, потому что там отравление ртутью. Все-таки я думаю, что не настолько тупая. Не могу сказать, что там какой-то блестящий интеллект виден в глазах, но, тем не менее, я не думаю, что она градусники жрет. То есть траванули. Пошла Мочилова по полной программе. Обратите внимание, они не просто друг на друга накидывают, они друг друга сжирают и убивают. Эту не убили, но намек, я думаю, тоже должен был дойти. делают намеки в стиле, я не знаю, Россия 90-х, Украина 90-х, или мафиозные разборки, значит, из там в стиле Марио Пьюза, как хотите это назовите, но это, ну, чистой воды разборки. Как приятно, согласитесь, за этим, за всем наблюдать. Вот ты смотришь, как пресса мочит западная, которая год, прошел ровно год. Этот человек из самого мощного политика в регионе умудрился стать мечтателем-марафонцем по соседу с мальтийским какой-то, с мальтийской какой-то, значит, женщиной и политиком, которую знать никто не знает. И человеком, который, у которого огромное количество проблем, которого ставят на место, ему напомнили, как его поставили на место на саммите НАТО. И вообще ставят вопрос, а сможет ли он справиться со всеми этими трудностями, которые его со всех сторон обложили. То есть трудности признаны, проблема с выборами признали, проблему с взаимоотношениями с Западом признали, своего собственного помощника поставили выше тебя рангом в этом списке. Это очень обидно. Это называется «дрова в костер». Подкидывают и подкидывают и подкидывают эти дрова. Наблюдать очень приятно. Жаба-гадюкин, как он есть. Это образцово-показательный жаба-гадюкин. Вот то, что сейчас происходит, это образцово-показательный жаба-гадюкин со смертями. Не просто переписка в Твиттере. Знаете, как вот наши любят там друг на друга по поводу какой-нибудь фабрики эльфов там в Твиттере друг с другом собачиться. Нет, эти в Твиттере не собачатся. Они собачатся на страницах западных изданий и с помощью тех или иных взрывчатых или отравляющих веществ. Красота. А вот к чему это все на самом деле идет? И насколько это темп такой здоровый, быстрый, уверенный, или все-таки вяло текущий, мы с вами обсудим после выпуска новостей. Так у них и Ющенко отравили, схема-то отработана. Согласен, да, вообще в принципе все схемы отработаны. Тут вопрос в плотности событий. Уж больно много их на квадратный метр времени. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 29 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции, первое, куда вы должны зайти. YouTube-канал «Говорит Москва». Поставить обязательно лайк под нашей трансляцией программы «Отбой». Подписаться на канал. Там есть чат, туда тоже можете обязательно написать. Не просто можете, обязательно пишите ваше сообщение. Если не подходит вам YouTube, сделайте это все. То есть лайк поставьте, сообщение напишите, подпишитесь, выйдите из YouTube. И добро пожаловать в наш телеграм-канал, либо в нашу группу ВКонтакте. «Говорит Москва», 94.8 FM, она называется. Отравление – это почерк англичанки, пишет Антон. У отравлений, на мой взгляд, нет почерка, честно я скажу. Ну, там вот, да, какой-то был Ющенко, не знаю. Они пытаются эти... это иронично наш почерк, действительно, потому что только, значит, когда Россию обвиняют в отравлениях, никто не умирает, обратите внимание, да? Но это самая настоящая чушь, поэтому я не знаю, кто конкретно там отравил, но не взорвали. Вот про взрывы точно может быть... можно сказать, чей почерк. Значит, что там еще случилось? Достаточно интересно, кстати говоря, на мой взгляд, как-то прошло это мимо, эта новость. Может быть, потому что мы живем в эпоху нейросетей, и в такие вещи старается никто не верить, но ведь был опубликован звонок, типа убежал звонок между Порошенко и Ахметовым. Слышали про этот звонок? Кто-нибудь что-нибудь слышал? Может быть, слушали сам звонок. Может, у нас есть эксперты по нейросетям, которые могут определить, это все, значит, аудиомонтаж или нет. Потому что мне показалось, что голоса, как минимум, то есть, что это как минимум настоящий разговор. Голоса вроде похожи. Но мы знаем, что можно, а он то тоже, может, поговорим сегодня, что можно позвонить, например, артистке в образе, значит, Зеленского, и, в принципе, тебе поверят. То есть пранки тоже нельзя снимать со счетов. Но, тем не менее, вот был этот звонок, Он был опубликован, где Порошенко с Ахметовым пытаются договориться по инициативе Порошенко каким-то образом начать действовать против, против Зеленского и Ермака. Причем звонок этот якобы от 5 октября, наверное, листопад. Это что, листопад? Или это ноябрь? Наверное, октябрь. Сентябрь? Я не знаю, что у них там с этими, значит, месяцами неразбериха. Ну, короче, такая еще есть история. Пошли процессы. Вопрос мой вам какой? Как вам кажется? То есть явно греют народ на какую-то историю. Явно пригревают общественное мнение. Вот кто что здесь, интересно, про звонок пропустил, пишет Бонзаем. Найдите. Этот звонок, в принципе, легко, он гуглится, я думаю, заговор Порошенко и Ахметова против З. Вот так вот, листопад — это ноябрь, пишет Олег. Ну, хорошо, костырник — это октябрь. Какой кошмар. Жовтень — октябрь, листопад — ноябрь. Так костырник или жовтень? Звучат как эти, знаете, гусеницы из Лунтика. Вупсень, пупсень, жовтень да листопад. Вот как будто это их братья. Жуть. Ну, ладно. Можете найти этот разговор. Здесь хочется ваше мнение услышать о расстановке сил. Вот кто кому противостоит, на ваш взгляд? Потому что на данный момент выглядит это все достаточно разрозненно. Видите ли вы какие-то лагеря? На чьей стороне стоит Запад? Будет ли этот Запад вообще в принципе участвовать каким-то образом дальше в проекте, который называется Украина? Каким образом будут участвовать? С деньгами, да, у нас мы уже наблюдаем жесткие напряги. Предвыборная кампания уже тоже набрала конкретные обороты в Соединенных Штатах Америки. То есть сейчас поставлять деньги очень будет рискованно на Украину. Но поддержать-то там кого-то надо. Если верить Петру Порошенко, который разговаривал с Ринатом Ахметовым, их, значит, американские друзья готовы его поддержать. Но мы тоже знаем, что Порошенко — это тот еще фрукт, да. Есть кандидаты, мягко говоря, политически помощнее сейчас на Украине, чем Петр Порошенко. На мой взгляд, он вообще самый натуральный труп. Но, с другой стороны, это труп, который умеет восставать из мертвых. С точки зрения опыта политического, его у него, мягко говоря, больше, чем у всех нынешних современных действующих лиц. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, там трансляции, подключайтесь. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорский.
Здравствуйте.
Да, вот смотрите, как работает Запад в этих всех условиях. Угу. Запад всегда поддерживает кандидатов будущего. То есть он, когда такая неразбериха и идет все в разнос, он поддерживает и Порошенко, и еще кого-то, Залужного, ну, всех тех, кто выдвигается как бы вперед. И перестает поддерживать лидера, который существует. То есть он его поддерживает косвенно, но основная поддержка у него размывается по всем. Почему он так делает? Потому что у него всегда, он всегда в выигрыше. Любой кандидат, который побеждает, его поддерживал Запад. Он поддерживает всех, в итоге он побеждает, потому что, ну, любого кандидата поддерживал Запад. Мы почему в этих условиях, ну вот у нас была проблема с Януковичем, мы конкретно ставили на одну лошадку. Uh-huh. И мы это выиграли, да, выборы выиграл. Но дальше все получилось, ну, не, я не думаю, что по нашему сценарию. Хотя мы получили то, что... То есть нам не, мы всю информацию не знаем, что там случилось тогда. Но все равно мы получили при Януковиче то, что планировали. Мы, наш флот в Севастополе остался, ну вот, я думаю, навсегда. Это было самое главное при Януковиче, потому что тогда у нас еще непонятно было по поводу аренды. Потому что если был бы пришел другой, типа Ющенко или еще кто-то, то у нас аренда непонятно могла и раньше бы слететь, чем планировалось там в 20-е годы.
Да, это понятно, да. С арендой там вообще долгая была история. Переслушайте, называется вчерашний эфир, и там много рассказано было про Черноморский флот наш и то, как там обставлялась вся эта история. Хорошо, Запад поддерживает всех. Предположим, давайте этот круг попробуем с вами очертить. Кого поддерживает Запад? И как мы должны действовать в этой ситуации, на ваш взгляд? Может быть, нам надо кого-то поддержать? Или, может, наоборот, выйти и сказать: слушайте, это Буданов, Кирилл Буданов, хороший наш агент Кирилл Буданов, выполнил свою задачу на все 100%, мы пытаемся его эвакуировать, например, с территории Украины, потому что его жену попытались убить. Может быть, так надо действовать? Может, забайтить их на посадку какого-нибудь Буданова, например? Ну, или что-нибудь такое. Как мы должны действовать в данной ситуации, на ваш взгляд? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Геннадий, Москва.
Здравствуйте.
Слушайте,
Геннадий.
У меня конспирологическая такая...
Давайте.
Там, теория, да? Слушайте, Запад сейчас просто ведет, то есть, ну, будет нас заблудить. Вот. Я думаю, что Зеленского они не бросают, да, и как и всех остальных, просто... Они усыпляют наше внимание. Вот это...
А для чего? Вот эти...
Слушайте, ну что, прославились мы, да, вроде поверили там в какой-то там близкий успех, все такое прочее, да, и тут вдруг, что у них там раздрай, что у них там ничего не получается, а мы тут это, и тут, я думаю, что и, ну, предполагаю, да, что они и поставят все, что просит Зеленский, и снаряды, самолеты, пушки, там, не знаю, все такое прочее. Но это моя конспирологическая теория, потому что я, ну, смотрю, да, ну, как-то все не очень вяжется вот со всеми с этими, как бы, если у них все плохо, ну, тогда почему мы тормозим, да? То есть, как,
а мы тормозим?
Слушайте, ну, надо бы порешительнее действовать, да, то есть вот эти последние обстрелы, особенно Донецк, вообще меня прям вот вымораживают, да, то есть, как бы, мы вроде, ну, не знаю, откуда стреляли, да, должны там, не знаю, там, я не знаю, там, вот, не просто пустыню умно оставлять, вот, мне кажется, так.
Угу. Ну вот, смотрите, значит, спасибо. Я оттолкнусь от нашего слушателя и по факту, вот, отталкиваясь от него, поспорю с огромным количеством людей, которые в том числе регулярно и сюда к нам в эфир звонят и говорят или пишут, что они пытаются таким образом усыпить нашу бдительность. Я не понимаю, каким местом это усыпляет бдительность, вся вот та история, которая сейчас происходит на Украине. Россия, ни на секундочку, не поменяла ни риторику, ни какую-то тактику, ни стратегию ведения всего того, что мы ведем, и там, и вокруг. Россия просто делает все то же самое, что и делала. И на фоне наших действий происходит все то, что происходит там у них на Украине. Как, почему это должно усыпить нашу бдительность? С чего вы взяли, что в тот момент, когда там, противник дает слабину, тот, кто его атакует, обязательно расслабляется, закуривает сигару и наслаждается южным солнцем? Почему? Нет, он его планомерно добивает. И, ну, так можно до бесконечности усыплять нашу бдительность, но если вы это делаете, на словах делаете одно, а действия указывают на то, что наоборот, то есть, например, там, они говорят, контрнаступление полностью провалено, а на самом деле контрнаступление идет и идет вперед, сносит одну за другой линию нашей обороны, вот тогда да. Тогда получается, что их слова идут полностью вразрез с их действиями. Но мы же видим контрнаступление, тю, все, больше нету контрнаступления. Оно по факту, и оно началось, мы все с вами видели, когда оно началось, и оно катастрофическим образом было провалено. Они об этом говорят. Они на это ссылаются. Особенно те, кто идет в разрез с политикой, которую там Байден или какая-нибудь фон дер Ляйен декларируют. Ну, я не понимаю, в чем здесь вот то самое усыпление бдительности. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это выглядит, отчетливо выглядит, как прогрев общественного мнения. Через публикацию о том, что, значит, Зеленский... Через публикацию Залужного, который говорит, у нас проблемы... Через публикацию, где про Зеленского говорят, что у него проблемы, и посмотрим вообще, сможет он выстоять или нет, готовят народ к тому, что Зеленский тоже потенциально... Все, ему кирдык башка. Будет новый. Публикуя рядом Ермака, намекают на... Ну, вводят новые переменные. Вот представьте, это мы с вами очень глубоко... погружены во всю эту проблематику. Мы с вами знаем и Ермака, и Подоляка, и Арестовича, и Буданова, и Залужного, и каких-то там имена депутатов. И мы помним всех этих, значит, предыдущих деятелей. Мы помним про всех, имена всех президентов. Мы помним, значит, как звать, каких премьер-министров, какие косички она носила. Мы помним, значит, кто куда бежал. Мы знаем адреса, потому что это все, грубо говоря, наши земли. Мы всегда были вовлечены в украинскую проблематику. Мы все это знаем. Теперь представьте, что вы итальянец или немец. Да вы знать не знаете никого, кроме как Зеленского. Вы, возможно, даже и не знали, что был такой президент на Украине, как Зеленский, до того момента, пока он не вышел вот на первый план всех новостных передовиц. Вы знать не знали, что существует такой Зеленский. Ну, откуда вам знать? Вот вы, вот просто возьмем, давайте, среднестатистического нашего слушателя. Ну, вы там, ну, понятно, наверное, канцлера знаете, хорошо. А заместителей канцлеров вы знаете немецких? А депутата какого-нибудь, Бундесвера, может быть, назовете по имени? Не назовете. Вот так и здесь. А знаете, кто советник канцлера Германии? Или глава его офиса? Глава администрации канцлера Федеральной Республики Германии. Знаете? Нет, не знаете. Вот точно так же они и не знают, кто такой Ермак. Но Ермак поездил. Процент людей, которые вовлечены в мировую политику, которые этим интересуются, его узнали. А теперь нужно заявить этого персонажа для всех остальных. Для рядового слушателя, читателя, зрителя. Поэтому Ермак берется и включается в подобный список. Точно так же с генералом Залужным. Вы знаете имя хоть одного немецкого генерала, например? Или, может быть, американского генерала? Американских знаете тех, которые приезжают, и тоже в контексте Украины только знаете этих американских генералов. Вот точно так же у тебя в журнал «Экономист» вносится фигура Залужного. И все это уже потенциальный игрок. Его уже знает слушатель, зритель, читатель в твоей конкретной стране. На немецком, на английском, на испанском, на итальянском языке уже знают, что такое существует. И в следующий раз, когда вам будут вкидывать новости о том, что он борется каким-то образом за власть, вы вспомните, что, да, про него писали и говорили, что это самый вот такой интересный там какой-то генерал, и он вообще боевой, он весь такой из себя крутой. Самый настоящий прогрев. Они заявляют новых персонажей в всей этой истории. Вводят новые переменные таким образом. А если они их вводят, значит, они собираются этими фигурами каким-то образом играть. Вопрос в том, кто будет играть. Если вас зовут Вайс, вы знаете всех. Вайс не в счет. Вот я не говорю про людей, которые у которых уровень погружения просто невероятно мощный. И Виталий Фили, Бундесвер — это германская армия, Бундестаг, Бундестаг, ну какая разница, Бундесвер, Бундестаг, вы меня поняли. Бундесвер тоже подходит, генералов же не знаете. Виталий Филиппов тоже не в счет. А среднестатистический читатель не знает и не должен знать главное. Только в тот момент, когда этот персонаж может пригодиться. Отсюда, пожалуйста, Ермак в этом списке. Отсюда Залужный экономист. Я не нужен, пишет Виталий Филиппов. Не расстраивайтесь. Ладно, все уж. Мнение радиослушателей. Монотонные безуспешные атаки дронов, а также формирование в общественном сознании чувства превосходства над врагом может сыграть с нами злую шутку. Расслабляемся раньше времени. Вы, как слушатель, может быть, расслабляетесь. Речь же идет об армии. А об армии что мы получаем каждый день? Какие новости? Продвижение на Авдеевском фронте, продвижение там-то, продвижение тут-то, обстрел инфраструктуры, рекордное количество ракет накопили для того, чтобы эти обстрелы проводить. Уже как что-то тремя днями не пахнет. Нет ощущения, что армия расслабилась. И это главное. Народ телевизор перестал смотреть, чтобы про Зеленского не знать, пишет Александр Чуркин. Ну, чушь собачья, Александр, без обид. Объясните мне, пожалуйста, какая разница, кто кого знает, пишет Сергей Чаплыгин. Еще раз. Они их деньги отправляют туда. Напомню, в Германии гигантских размеров дыра в бюджете. Из-за того, что они наотправляли денег, из-за того, что они лишились газа, из-за того, что они лишились энного процента промышленности, все стало дороже. В Германии дырка в бюджете. Они не знают, чем ее заполнить. Для того, чтобы ее заполнить, германское правительство должно откуда-то взять деньги. Каким образом оно может взять деньги? Оно может только нарастить налоги. Налоги на бизнес, на НДС, просто обычных людей и так далее. Налоги — это что такое? Это значит, что конкретный немец будет отдавать больше денег в казну. Он отдает больше денег в казну, для чего ему? Он должен это знать. Ради кого? Кто? кто так эти люди, которые, которых мы поддерживаем, которые там борются за власть. А теперь он будет знать, как зовут этого человека, чем он известен, какие у него есть качества, как тот самый Ермак, зеленый кардинал, решает вопросы по всей Европе. Он настолько решает вопросы, что он круче, чем Эрдоган. Как Залужный, невероятный супер-пупер боевой генерал, очень адекватный, очень рассудительно мыслящий, как человек, который тоже там по факту, который ответственен за вот все военные действия на Украине, который предупреждал, что многое может не получиться, и который требует больше оружия по всем фронтам, и, собственно, вот сейчас мы это оружие будем давать за счет ваших налогов. Вот зачем знать эти имена? Зачем я бы на месте таких изданий, как Washington Post, Wall Street Journal, Политика, Bild, Economist, любое, The Sun, вводил бы этих персонажей? Точно так же туда был введен и Зеленский. Год назад. Вот вся эта раскрутка, связанная с тем, что он Черчилль, была связана именно с этим, потому что ему шли бабки. Понимают, что Зеленский отработанный материал, ищут новую пешку, которую поддержит народ и начнет его обрабатывать заранее. Мы Пригожина не знали, во всех смыслах не знали. Мы, да, ну да, вообще, в принципе, не знали. Но он сам влез, как будто. Очень умело. Обратите внимание, он в первую очередь сам себя раскрутил, как медийного персонажа. Так россияне говорят, что не хотят выхода России на какие-либо переговоры на данный момент. Не повторять переговоры в Турции, пишет Верунчик. На мой взгляд, в России на данный момент делает все правильно. Нам действительно не нужен там никто новый. Нам желательно, чтобы все старые друг с другом передрались и половину положили сами же. Вот это самый идеальный для нас сценарий. К этому привело что? К этому привели действия Российской Федерации, в первую очередь. Это все симптомы наших успехов. Без наших успехов всего этого бы там не было. Поэтому, действительно, на мой взгляд, самое выгодное, что может быть, это чтобы там просто продолжалась вот эта ситуация, чтобы они друг друга грызли, параллельно, чтобы они грызли американцев, американцы бы грызли их, бедный Байден старел еще больше на фоне всего этого, и чтобы он выходил на выборы в итоге совсем немощным стариком, если его, конечно, не заменят. Такие разговоры тоже ходят. Говорят, что там губернатора Калифорнии готовят на эту роль. Но это будет тогда вообще человек размазан просто Дональдом Трампом, если его допустят. Ну, в общем, это все прям вот ровно то, о чем говорил президент. Вот когда вчера он делал эти заявления, да, о том, что Россия борется с этим мировым гегемоном, который дряхлеет. И мы сражаемся не только за себя, мы еще и сражаемся за более справедливый мир. На мой взгляд, вот да, именно так и выглядит то самое сражение за более справедливый мир. И мы можем наконец-то увидеть плоды этой борьбы. Первые плоды, которые мы с вами видим, это неразбериха на Украине, это неразбериха в связи с Украиной в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Дырки у них там в бюджетах, радикально правые популистские правительства, которые приходят в власть и так далее. Это все ровно то, чего добивалась Россия. Слава богу, эта тактика работает. Всегда вовлечены, но так-то Майдан-2 прогуляли. Нет, я... Ну да, Майдан-2 прогуляли. У нас тогда была другая риторика. Мы все с ними пытались общаться, как с нашими братьями младшими, которым надо немножечко, значит, за трещину дать, а потом печеньем угостить. Не, печенье, подождите, плохая аналогия. Печеньем их другие угощали. Ну, конфетки какой-нибудь. Или борщом нашим общим, пельменями. Сказать, эх ты, дурачок, иди сюда, обниму. Вот так мы с ними общались. А не надо было так делать. Это была ошибка. Здесь согласен. У Ганса из Мюнхена отобрали евро и отдали Украине. Теперь он сможет ходить к немецкой проститутке не 15 раз в месяц, а всего 13. На следующих выборах, значит, Ганс проголосует за других. Не за Шольцеву партию. Да, если Шольц грамотно не объяснит Гансу, почему надо сэкономить на женщинах с пониженной социальной ответственностью ради Украины? Задача Шольца ему грамотно это впарить. На мой взгляд, они с этим не справляются, но это не значит, что они не пытаются. Пытаются еще как. Выходит, не очень. Борщ слишком жирный, лучше уж одну конфетку, пишет Олег. А мы вот борща хотели, понимаете? Нашего общего борща. Ну ведь, ну мы же братья. Мы хотели именно так, разделить трапезу. Ну, с нами эту трапезу делить, мягко говоря, не хотели. Кстати, то же самое... Так, это я... А, кстати, то же самое говорили про Пригожина, что Россия усыпляет бдительность Запада. Это они там говорили об этом. Да, что его перекидывают там и так далее. Слишком пытаетесь вы все углядеть, на мой взгляд, шпионский боевик в, или детективный какой-нибудь сценарий во всем том, что происходит. На самом деле, как показывает практика, все сильно проще. Я не знаю, это политики новой формации там, нашего времени, они стали проще из-за того, что вот, вообще в принципе мир поменялся, средства массовой информации, открытость, ничего не скроешь, постоянное обсуждение, Твиттер, Фейсбук экстремистские запрещенные и так далее и тому подобное. Каждый стал у нас здесь журналистом с камерой в руках, причем камера неплохого качества. Или это поменяло мир? Или мир вообще никогда таким не был? И это все были выдумки просто. Вот писателей и авторов там, режиссеров, сценаристов, фильмов про шпионов. Может быть, это были все их выдумки. На самом деле, таких глобальных многоходовок политических не бывает. А если и бывают, то они случаются очень редко. И по их мотивам, да, снимают фильмы. Но это скорее исключение из правил. Не везде есть второе дно, не везде его надо искать. Тем более здесь. Уж слишком, знаете, вот я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Нет, это всего лишь одна песня не самого патриотично настроенного исполнителя. А в политике, в современной политике, как оказывается, на поверку все сильно проще. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 29 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, если надо. Спойлер, надо. Подключайтесь к трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Мы сейчас там ролик будем показывать, поэтому это вообще сейчас очень актуально. Туда залететь, подключиться. Подключайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Там точно в этом ролике нету, да? Ничего нету? Уверен. Если что, на тебя. Если что, на Осипова гонить. Значит, подключаемся, ставим лайки. Там есть чат, туда можем писать ваши сообщения. Также у нас идет прямая трансляция на нашем, в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиницей в одно слово. Точно, Георгий, не роман, пишет Иван? Ну, вот, гадайте. Гадайте. Вы можете это точно узнать, исключительно подключившись к нашей трансляции на Ютьюбе. Значит, какая тут у нас тема? Как дела у Газановеда? Ну, вот, значит, работенки ему, грубо говоря, подкинули. Значит, наши великолепные, абсолютно неподражаемые пранкеры Вован и Лексус. Это же они были, правильно? Это же Вован и Лексус сделали. Да? Точно? Точно они? Ну, хорошо, ладно. Ну, даже если не они, но вроде как они. Позвонили певице одной. Зовут ее Наргиз. Наргиз Закирова, это участница шоу «Голос», потом она была в лейбле, там, в общем, сотрудничала с Максимом Фадеевым, нашим известным продюсером музыкальным, и вот когда началась специальная военная операция, она, значит, свалила и начала поливать грязью Россию. Свалила она куда? В Узбекистан, она, по-моему, свалила. Потому что она оттуда родом, вообще она гражданка Соединенных Штатов Америки, насколько я помню. И вот они ей позвонили под видом Зеленского. Для того, чтобы был вид Зеленского, они взяли того самого пародиста Зеленского. Помните, который в чат-рулетке прославился, очень похож на него мужик. А, что, все нормально, ты отслушал? Хорошо. А, прославился мужик, который выглядит как Зеленский. Они действительно посадили, значит, этого Зеленского. Он реально очень похож, он очень классно его пародирует. Позвонили, она наговорила всякой ереси там. Ну, давай мы просто, значит, давай воспроизведем это, покажем, как оно выглядит. Сейчас надо будет немножечко всю эту историю послушать, там полторы минутки.
Хорошие русские, это мертвый русский, скажем так, да, но мой супруг, вот он как раз, он вообще инопланетянин у меня, сейчас мы ждем, пока он получит паспорт, мы его сожжем вот так вот, российский паспорт, прилюдно, а потом мы отсюда уже свалим, то есть у нас есть определенные такие планы поэтапно, пока мы просто так притаились и потихонечку мочим, вот. Мой дядя говорит о том, что, говорит, слушай, говорит, ну давай я тебе, говорит, куплю автомат, пойдешь воевать. Я говорю, купите, я пойду. Я сейчас нахожусь в Ташкенте. Это моя родина, где я родилась, да. А живу я уже с 95-го года и являюсь гражданкой Соединенных Штатов Америки. Во-первых, у меня вот татуировка вот здесь, вот я сделала себе.
А, так это наш трезуб.
Да, красный. Ваш, да. А портрет Бандеры я собираюсь сделать себе еще одну татуировку.
Только... Но если набьете меня, я вам выдам гражданство Украины.
Я непременно вас набью.
А Бандера вам как? Вот я как чистокровный еврей, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Я к вам.
Я же наполовину еврейка. Бандера вообще очень такой, я как творческий человек на него смотрю, он такой очень, he's very sexy, вот. Да, я очень люблю Бандеру, это мой кумир, это мой герой.
Сегодня будем стрелять по Донецку, мы можем на ракетах написать ваше имя, если хотите.
Напишите, напишите мое имя.
Вооруженным силам помогали нашим?
Да, да, я просто об этом не ору.
Ну, это вот отрывок, да, действительно, это, значит, Вован и Лексус. Вообще люди сильно недооцененные, на мой взгляд, которые уже развели такое количество. Наргиз — это детская шалость, на самом деле, по сравнению с тем, кого они разводили. Там и Джордж Буш-младший в этом списке, еще огромное количество больших политиков. По мне, Зеля тут не похож. Так вот, вот вроде не похож... Ну, внешне похож, понимаете, там еще так камера поставлена специально, чтобы плохое качество было, свет там плохо выставленный, но ведь как-то все равно на это, она на это повелась. Может быть, это говорит о невероятном уровне интеллекта, конечно, всех этих людей, которые ведутся на такие вещи, а может быть, говорит об их профессионализме, а скорее всего, говорит и о том, и о другом. Еще раз, на мой взгляд, сильно недооценены эти люди. Часто у них в этих пранках такое говорили, что это должно было становиться международным скандалом, но все делали вид, как будто этого и не было сказано. Для меня это удивительно. Ну, короче, вот я полную версию посмотрел, сжал в голос. Я вот полную версию не смотрел, честно говоря, хочу на это глянуть. Вот такой человек. Это суперзвезда нашей эстрады в недавнем прошлом. Суперзвезда, лидер всех возможных чартов, сольные концерты на всех самых больших площадках, каких только можно представить. Это главная звезда одного из наших самых прославленных продюсеров, я имею в виду Максима Фадеева, с которым он рассорился совсем давно, уже на самом деле, еще до специальной военной операции. Но тем не менее, это человек, которого мы здесь слушали, которого здесь сделал, который здесь стал звездой. Ни в каких Соединенных Штатах Америки никакой звездой она, естественно, не была. И, если честно, по тому, как она произносит слово «секси», «he's very sexy», с таким нормальным классическим ташкентским акцентом, есть ощущение, что английский у нее is very, very good English говорить очень хорошо. Вот, этот человек делает вот подобные заявления. Отсюда у меня к вам вопрос. Как вы думаете, какое количество подобных персонажей на данный момент до сих пор являются звездами нашей с вами эстрады? И как можно всю эту нечисть вывести на чистую воду не с помощью пранкеров, которые звонят им, когда они уже давным-давно отсюда уехали и находятся вне зоны доступа, где дотянуться до них можно уже только ледорубом, И есть ли смысл, тоже большой вопрос. А вот здесь и сейчас, и перекрыть кислород всем этим сволочам, которые выступают у нас на эстраде. У меня есть ощущение, что мы сильно недооцениваем количество подобных персонажей на нашей сцене. На нашей сцене театральной, на нашей сцене, вот где, значит, певцов ртом. И всего прочего. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, Георгий, это я, Андрей.
Да, здравствуйте, добрый вечер, Андрей.
Вот это Наргиз, она уже показала свое истинное лицо, что было до, что было после. Она сама признала, что признается там Бандере. Короче, вывели на чистую воду. Ну, да. Что сказать, ну, это чисто уголовное дело. Чисто уголовное дело.
А какая разница, она в Узбекистане?
Не, ну, уголовное дело. Я бы с вами поспорил, эту, как говорится, сковородку эту волосатую, надо, если она будет здесь, ее сразу же ловить и сразу же ее в тюрьму сажать. Лет на 20, чтобы она там подумала. И в женскую камеру, там ее быстренько там скрутят, и все.
Насколько я помню, ей вообще запрещен въезд в Российскую Федерацию на 50 лет. Она, вот помните, в самом начале был такой интересный список, туда много разных звезд попало. По-моему, она вот тоже в этом списке. Ее здесь не будет. Но проблема в том, что она здесь была. Вряд ли человек с подобным мышлением, с подобным сознанием вдруг это все себе придумал только сейчас. Понимаете, это моментально в голове такие мысли не рождаются. Это значит, что они там вынашивались. Может быть, не такая степень была радикализма, да, это я допускаю, но, тем не менее, нечто подобное у нее в голове сидело. Вот это вот невероятная русофобия и ненависть к всему вообще, что здесь происходит. Желание воспевать таких ублюдков, как Бандера, называть его секси и хотеть набить на себе татуировку с ним. Это понятно, конечно, в определенной степени шиза, но это история прогрессирующая, скорее всего. То есть зачатки они были еще когда она тут была звездой. В этом же проблема. Я вам больше скажу. Я открываю наш ресурс. Он называется Яндекс.Музыка. Наш музыкальный ресурс. Я вбиваю там Наргиз, и я могу послушать любую из ее песен. Более того, у нее здесь, на этом сервисе, 970 тысяч слушателей за месяц. Это очень много. Это означает, что она суперзвезда на этом сервисе. И это еще, скорее всего, означает, что ей падает денежка оттуда за ее прослушивание. Она тут, пожалуйста, все ее альбомы здесь. У нее есть плейлисты. У нее есть какие-то фиты с другими исполнителями. Здесь есть ее клипы. В любой момент можно послушать песню этого человека. Никаких проблем. Она в избранном у полумиллиона человек. Никто ее не забанил. То есть фактически это до сих пор артист нашей эстрады, которую ты можешь спокойно послушать и, скорее всего, которому еще и деньги капают. Вот такая вот прекрасная схема, понимаете? Думаю, что отловить Чубайса для нашего народа гораздо значимее, чем посадить Наргиз. А я так не думаю. Потому что Чубайс, он что? Он кто сейчас? Тогда надо было ловить. Он, я даже высказываний от него не слышу никаких. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Дмитрий.
Здравствуйте,
да,
Дмитрий.
Смотрите, если я не ошибаюсь, отчисления авторские и так далее, они у нас через определенные там агентство, не агентство, если не ошибаюсь, там Никита Михалков как раз вот там тоже там курирует, там, да. Я просто к тому, что выплату всем иностранным артистам, возможно, на время проведения СВО заблокировать и, ну, да, заморозить, да. И уже вот, что все эти гонорары и так далее, они были в том случае, там, и так далее, там, вознаграждение за песни с этих счетов переводились. Mm-hmm. Если мы считаем, что этот человек своими поступками не вредит политике России. Это первое. Второе, на въезде иностранцев возможно, раз для нас это важно, прогонять через полиграф просто на проверку, как сказать, приверженности важным для нас ценностям. Это не просто там, да, там, Бандера, герой, не герой, а, в принципе, отношение там к нацизму, например, там, да.
Всех иностранцев.
Вот такие вещи.
Что-что? Всех иностранцев, у кого нету паспорта Российской
вообще,
Федерации?
Ну, вообще, нет, вообще всех, кто на въезде в Российскую Федерацию, кто не гражданин России при первом въезде, просто опрашивать. Ну, если мы хотим понимать, что в нашей стране находятся иностранные граждане, которые близки нам по духу, ну, давайте это контролировать.
Угу. Ну, хорошо, это как вариант, конечно. Очень мне тяжело представить, как это можно реализовать. По-моему, это перебор. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Алло. Ладно, хорошо, не хотите со мной пообщаться, другой захочет. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
Ну вот, смотрите, я конечно, не знаю, это наргиз там вообще кто-то такая, вообще, слава богу, наверное, да?
Ну, видимо,
вот,
да.
Тут, как всегда, знаете, вот ответ, формула в общем виде, как я вот люблю, знаете, вот смотрите, вот у нас вот власть, грубо говоря, да, подает периодически определенные сигналы людям, народу, населению, нашим гражданам. Вот если, допустим, официальный представитель, там, Песков, как он называется, официальный представитель Кремля, целует ручку Пугачевой, понимаете, вот, на камеру. Вот это мне, знаете, вот, ну, как-то, знаете, не совсем хорошо. Мне это такое было впечатление совершенно отвратительное. Вот. Значит, все остальные смоются и говорят, ну, значит, можно, ребята. Значит, мы будем тут делать, что хотите, туда-сюда ездить, там, будем тут, вон, как говорится, на нашу страну батон крошить, понимаете, и так далее. Понимаете, если, допустим, возвращается беглый олигарх, допустим, кто там, я не помню, Фридман, по-моему, вернулся, который там миллионы, сотни миллионов долларов пожертвовал на ВСУ, понимаете, и нормально, и нормально себя чувствует, понимаете.
А он пожертвовал сотни миллионов долларов? Я что-то такое не
помню. Что там с чем-то миллионов долларов они пожертвовали с этим Савиным? Это все в интернете спокойно гуглится и так далее. Вот.
Я просто не помню этого. Ну, хорошо, да.
Вот. Вот такая вот история. Потому что все, вот сейчас как бы он тут приехал и тихонько тут затихарился, понимаете? Вот и все. А люди-то смоют по телевизору. Ну, все, слушай, ну, значит, можно. Поэтому вот это наргиз, все вот эти вот там дурачки, там эти Моргенштерны, офигенно. Это, знаете, это эффекты 10-го порядка малости. Это вообще ни о чем, понимаете? Угу. Вот. А вот серьезные вещи, действительно, вот такие, их вот надо, конечно, так сказать, на них реагировать. Понятно, что, ну да, вот сволочь это наргиз, конечно, безусловно, если увидел, да, понятное дело. Ну, кто он такая, понимаете, ну, да, там, ее кто-то там знает, я лично не знаю.
Понимаете, проблема вот в чем? В том, что этот артист, которая стала вот звездой, ну, до вас эта звезда не дошла, ее сияние, ну, до многих дошла, еще раз, 1 000 000 прослушиваний у нее на Яндексе, да, только за этот месяц.
Ну, значит, деньги, значит, перекрыть кислород, имущество, которое в России. Она
такая звезда родилась у нас здесь, на нашей эстраде. Вот в этом проблема.
Вот еще раз говорю. Имущество, смотрите, имущество российское отнять, кислород перекрыть, все, точка. И так со всеми, кто вот так поступает. А, в общем-то, вот эти вот, а ручки целовать меньше надо, вот я к чему, понимаете, вот.
Ладно, хорошо, да, понял. Так, с такими... мне кто-то скинул. Антон Андреевич, что сразу после меня на Гордона перекидывают с Чичваркиным, который кто-нибудь из них иноагенты. До того, который лысый Гордон, который рифмуется. Отнять и поделить, пишет АКСМР. Максим пишет, их много. Будет понятно, если просто съездить на Донбасс и дать концерт для наших солдат. Кто откажется, тот наргиз. Георгий Джапаридзе пишет, даже не знаю, что она поет, только морду помню. Хорошо, не, я же не говорю, что вы обязаны ее знать. Ну, просто вы можете не знать, что многие поют звезды, но это не отменяет то, что они звезды, то, что у них миллионы прослушиваний и концертов. Ну, по крайней мере, когда-то были, если мы говорим про наргиз. Такими дураками, лжепатриотами страшно становится. Лжепатриоты — это кто? Вы про кого? Артур Вайсман. О чем вы говорите, если мы с Украиной ведем бизнес до сих пор, и газ продаем, и бензин, а вы с наргиз разбираетесь, а Яндекс не в России зарегистрирован, это не российская компания. Все здесь зарегистрировано, все юридические лица тут. А просто лишать этих иноагентов недвижимости и доходов в России, пишет Монстр. Это хороший вариант. Лишать иноагентов недвижимости и доходов вообще давным-давно пора. Она просто, по-моему, не иноагент, она вообще гражданин другой страны. Слушаю вас, здравствуйте. Но тут вопрос в том, сколько их, еще раз, как я сформулировал, сколько их у нас здесь сейчас, затаившихся. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А зачем искать Яндекс? Вы зайдите, радиостанция есть, Ретро-ФМ. Там вся вот эта шелупонь, Макаревич, Вайкули, они каждый день по 5. Они отсюда деньги получают. Нужно просто посмотреть, даже если нет указания, допустим, блокировать. Но есть же первые лица, вот как у вас радиостанция. Просто не надо ждать, что просто блокируйте, не пускайте их в эфир, и все.
Ну, у нас их и нет в эфире.
Нет, у вас нет. Я имею в виду, обращаюсь вот как есть руководители вот Ретро-ФМ. Uh-huh. Они же крутят это. Есть же кто выпускающий, редактор, кто... Ну, значит, у них такая политика. Им плевать, что там они клевещут тот же Вайкули на нас деньги зарабатывать. Значит, получается, в Ретро-ФМ деньги не пахнут.
Ну, я понял, о чем вы. Я не знаю, как у нас там история с ретро-ФМ. Я периодически слушаю ретро-ФМ. Такие вот у меня музыкальные вкусы. Ну, я не помню там Вайку или Макаревича. Но если вдруг где-то играет, да, большие вопросики. Но, с другой стороны, вам скажут, то что, запрещены их произведения, что ли? Мы же тоже на эту тему молчим. Ну, как государство, я имею в виду. Произведения не запрещены никем. Эти люди, они, ну, то есть, там некоторые названы иноагентами. Например, Макаревич, по-моему, назван иноагентом. Вайкули гражданка вообще другой страны. Ну, и все. Но то, что человек становится иноагентом, не добавляет ему никакого геморроя вообще в принципе, кроме там какой-то отчетности и того, что ты должен перед каждым своим постом, высказыванием, что бы ты ни делал, публиковать вот эту плашку с одним и тем же текстом. В принципе, больше. Ничего это на этого человека, никаких обязанностей и трудностей ему не добавляет. И все, и пожалуйста, пойте сколько угодно. В этом ведь проблема. А самая большая проблема, что никакие это на самом деле не иноагенты. Вот та формулировка, которая была изначально, она к ним на самом деле неприменима. Вот то, что они за деньги, там, иностранных государств, еще что-то. Они не иноагенты, это предатели. Это другое вообще абсолютно. Иноагенты – это те, кто за деньги, за чужие, отрабатывают повестку того или иного государства. И не скрывает даже этого особо. А это самые настоящие предатели. Это граждане нашей страны, которые позволяют себе вот подобные высказывания. Никакие это не иноагенты. Мне вообще, ну, я давно уже говорю о том, что мазать их всех вот этой иноагентской краской, это была ошибка. Нужно было для них отдельный список придумывать. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
Наргиз – это частный случай. А вот я себе объясняю вот такое тотальное пренебрежение интересами страны вообще в данный момент таким образом, что происходит, ну, элементарное замещение людей, да, народа нашего. Ну, молодежь, соответственно, в тренде является оппозиция к власти. А так как эти деятели искусств все практически должны продавать свой контент именно тем, кто ходит на их концерты, угу, в театры, это уже действительно вот эта возрастная категория. И, соответственно, вот это все и подается таким образом.
Угу. Ну так тут проблема в том, почему, конечно, здесь вопрос, яйцо или курица, кто первичен, аудитория или тот, кто это аудитории что-либо продает. Ну тут как раз в том-то и вопрос, ну почему мы с этим не работаем никаким образом?
А я думаю, что это не вопрос, что если именно ты хочешь продать, и к тебе на концерт придут именно молодежь, да, которые, вот, угу, ну как назовем, самые протестные, они хотят слышать то, что они хотят, и, соответственно, им подкатывается все это. А всякие наргизы, ну да, это такой, я не знаю, ну, я знаю, я что-то слышала, но я имею в виду такое имя, или там, я не знаю, как у нее. Mm-hmm. Но я, это не мой формат совсем, поэтому я даже живу вне этого всего.
Mm-hmm. Ну, спасибо, да. На самом деле, это не, мягко говоря, не молодежный артист. Если мы говорим конкретно про нее. Нет, вообще нет. На аудиторию, я думаю, 40+ рассчитан был ее репертуар. Не на молодежь, мягко говоря. Дядя Наргиз концерты делает здесь. Да, за него там сейчас пытаются там раскрутить. Он какой-то тоже известный исполнитель. Узбекский. И работает действительно в этой сфере. Там сейчас пытаются раскрутить всю эту тему. Тоже, я считаю, ну, с одной стороны, там, почему он должен отвечать, да, за племянницу. С другой стороны, она разве не у него там живет сейчас? Ну, все, ну, значит, ну, что поделать? Ну, значит, иди к своей племяннице и говори: слышь, дура лысая, пошла назад, свои слова сделала, меня из-за тебя и из-за идиотки бабок лишили. Ну, значит, так. Надо как-то пожестче. Ну, потому что, слушайте, они обнаглели. Они просто обнаглели, и главное, в любой момент я знаю, что я даже плюс-минус, наверное, и по именам знаю тех людей на нашей эстраде, кто вот ровно так же думает. И почему каждый раз для того, чтобы вывести этих людей на чистую воду, им пранкеры должны звонить? Это только пранкеры могут это устроить. Больше никто этим не может заниматься. Все, у нас на чистую воду выводят только пранкеры. Класс. Класс. У нас есть еще целая плеяда, на самом деле, звезд современности. Это уже никакие не певцы и даже не актеры. Это комики. Знаете, комики, юмористы. Вот у нас этих юмористов развелось, как грязи сейчас. Я уверен, каждого второго возьми, он с этой Наргиз обниматься пойдет с удовольствием. И ничего, огромные холдинги, концерны, в том числе и за счет государственных денег, раскручивают этих персонажей до невозможных размеров. Те молчат, да, пока им бабки капают. Ну, там 10 промолчит, а 11-й-то в итоге заговорит и начнет тоже грязь лить. У них, кстати, такие и были, в принципе, которые от них сбежали, из России сбежали и так далее. Были уже примеры. Какой-нибудь там Комиссаренко или еще какой-нибудь. Я, к сожалению, фамилии не помню. Почему мы не выводим на чистую воду тогда, когда у нас есть на это возможность? Пока они здесь, а не когда они уже оттуда свалили и вякают. Вот это раздражает больше всего. Так, финансовые розги, другие методы не работают. Так, пелочку дук, вот мне Осипов подсказывает, ее дядя, да-да-да. Фарух Закиров, ансамбль Яла, да, ну я знаю, кто он. Ну, короче, этот человек сейчас занимается организацией тех или иных концертов. Действительно, делает спокойно бизнес. Хорошая у них семья, отличные взаимоотношения, насколько я понимаю, с дядей. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 29 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда обязательно, ставьте лайки под нашей трансляцией, пишите ваши сообщения в чат, друг с другом там в основном, конечно, все переписываются, пожалуйста. Вот есть такой инструмент у нас к вашим услугам. Если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, ВКонтакте либо Telegram-канал «Радио Говорит Москва», латиницы в одно слово, туда тоже зайдите, обязательно подпишитесь. Лишним не будет, мягко говоря. Всех не пересажаешь, побеждать надо, тогда они все заткнутся и завалят, пишет Аслока. Тут тоже правда. Здесь вопрос не в пересажаешь. Здесь вопрос в том, что почему они деньги на нас делают, понимаете? Вот они, может быть, и меня, и вас всех, они ненавидят. Считают нас там, я не знаю, недолюдьми. Хороший русский, мертвый русский. Вот эти вот все мысли. И почему они еще на нас деньги делают? Вот это обидно, неприятно. И не обязательно надо сажать. Может, как минимум сделать так, чтобы они деньги еще на нас не делали? Просто какого черта должны делать деньги те, кто нас ненавидит? Вот прям вот так вот, откровенно. Явно. Не согласен где-то там с какими-то политическими течениями, веяниями, решениями. Просто ненавидят. Русофобы в самом чистом виде. Их, я боюсь, еще очень много здесь. Такие. Остались те, кто похитрее, на самом деле. Самые хитрые еще тут. Не думаю, что надо запрещать бабки, надо замораживать. Мы тогда чем будем отличаться от бешеных хохлов, которые запретили русские песни? А не надо запрещать песни. Надо запрещать конкретных исполнителей. Не всех, а конкретных. Потому что не надо позволять делать деньги тем у нас здесь, тем, кто нас ненавидит. Я так считаю. Не ненавидишь, если, а нормально относишься. Хочешь спорить, хочешь, можешь какое-то свое мнение высказать, да пожалуйста. Тогда делай, что хочешь. Но если ты вот такой-то галтелый, пошел вон. Иди зарабатывай деньги где хочешь, в другом месте. Не найдет ведь он другого места, но это уже будет не наша проблема. Наплевать. Так, давайте, вот один звонок, у меня тут лимузин давно просится, послушаем его и дальше пойдем. Слушаем, здравствуйте, лимузин.
Здравствуйте, друзья, история из жизни.
Давайте.
В нулевые года, уже в период обострения с Грузией, к нам приезжал там такой персонаж по фамилии Кикабидзе, может, помните?
Да, был такой.
Я в этом киношном
проекте... Он жив, по-моему, все с ним в порядке.
Да, я в этом киношном проекте участвовал, там была моя техника, работала, и так как у нас был парк еще всяких представительских автомобилей, естественно, был заказан автомобиль под него, и мы его возили, я его лично возил. Есть такая штука в кино, называется шапка. Кто в кино работал, тот знает. Это в конце проекта все собираются в ресторане, отмечают, так скажем, окончание съемок. Естественно, Кикабидзе там присутствовал. И вот что я вам, ребята, хочу сказать про наше общество. Uh-huh. Естественно, попросили спеть. Ну, там, сцена не сцена, ресторан был не очень большой. И он начал петь, естественно, свою вот эту известную песню «Чита, Грита, Маргарита».
Ну,
там,
конечно, да.
И просто выставил средний палец руки, знаете, да, что этот жест означает,
да.
И тыкал прямо вот в харю практически каждому, кто стоял рядом. Вы думаете, кто-то расстроился? Вы думаете, кто-то ему сказал: «Вахтанг, ты что, успокойся?» Все подобострастно хлопали. Понимаете, в чем проблема? Это наше общество. Оно само принимает у таких людей.
Угу. А может быть, это общество там, киношников, которые принимают таких людей?
Нет, там были в ресторане не только киношники. Это ресторан в Москве, там было много людей. Естественно, услышали, что Кикабидзе поет. Естественно, собралось очень много народу. Киношники там были процентов, может быть, 10. Ну и то, киношникам Кикабидзе было, потому что он ему за время съемки надоел. Дело не в этом. Просто я вам говорю о том, что если вы не хотите этих людей видеть у нас, не платите им деньги, не участвуйте, так сказать, рублем в их проектах здесь российских. Вот и все. Если мы говорим именно вот о политической точке зрения на вот этих всех вот наших вот артистов, которые, так сказать, имеют мнение отличное от нашего.
Uh-huh.
Это просто. Но у нас люди не готовы. У нас люди слушают эту музыку. Ну, я, честно говоря, тоже некоторых исполнителей слушаю.
Uh-huh.
Но я не за то, чтобы их, так сказать, приглашать и чтобы они здесь зарабатывали.
Понятно, да, ладно, спасибо, лимузин. Ну, так вот, лимузин, считайте, подытожил. Завершаем, как обычно, темой попроще. Сегодня так вообще совсем легкое. ВЦИОМ. Более половины россиян выступили против создания Министерства счастья. Положительно к такой инициативе отнеслись 23% респондентов. Чаще всего скепсис опрошенных в отношении этого министерства основывается на убеждении, что всеобщего счастья не существует. Такой позиции придерживается 19% участников исследования. Также респонденты отмечают, что нельзя сделать всех людей счастливыми, и каждый сам кузнец своего счастья. Напомню, это такая, значит, инициатива, она в Совете Федерации была выдвинута спикером Валентиной Ивановной Матвиенко, что нужно создать Министерство счастья, через которое будут прогоняться те или иные законы и инициативы, и в этом министерстве будут говорить, а сделает ли это министерство россиян более счастливыми или не сделает. И, может быть, будет предлагать какие-то свои инициативы для того, чтобы делать нас с вами более счастливыми. Первый вопрос. Вы за или против Министерства счастья? Вот вам как это вообще, в принципе, история? Нравится такая идея или нет? И второе. Вот чего такого вам не хватает, в принципе, для счастья? Вот что то самое министерство должно было бы сделать для того, чтобы попасть в ваше сердечко, чтобы вы были счастливым. Ну, на уровне министерства, тем не менее. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм-канал, Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Добрый.
Я, может быть, не совсем счастливым, но вполне бы себя чувствовал удовлетворенным, если бы товарищи депутаты и сенаторы жили одной жизнью с народом. То есть получали ту же самую среднюю зарплату, которую они установили в России.
Угу.
Вот тогда я бы чувствовал себя вполне удовлетворенным.
А почему они должны получать такую же зарплату, как среднюю зарплату?
Ну, чтобы они жили жизнью народа, я только что повторил. Ну, тогда собственно... они будут хотя бы понимать, что такое средний человек в России, понимаете? А угу. так они же живут на облаках, Министерство счастья создают, вместо угу. того, чтобы заниматься реальными проблемами.
Они не создают пока, они пока только обсуждают.
Ну да, предлагают вместе с...
То есть вы будете счастливы, идею. Если депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации будут получать среднюю зарплату. Вы это сделает вас счастливым.
Абсолютно.
Абсолютно. Абсолютно. Как вам легко, слушайте, угодить. То есть не вам зарплату депутата, не вам зарплату депутата, а депутатам маленькую зарплату.
Не, а вы поймите, я же не сказал, что она должна быть маленькая зарплата. Вот пусть она будет тогда большая либо у всех, либо маленькая у всех.
Mm. А такого не бывает.
Одной жизнью с народом. Ключевое слово – одна жизнь с народом.
Смотрите, это не бывает большой у всех. Она, если у всех большая, значит, она ни у кого не большая.
Правильно, значит, это нормально. Тогда люди будут стараться как-то повышать ее хотя бы. Чтобы и самим тоже жить нормально.
Ладно, хорошо. Ну, это так, на мой взгляд, конечно, демагогия. Про депутатов с языка снял за предел оторванности от народа. При чем здесь оторванность от народа? Вот я, главное, там не спорю, вы можете как угодно, там это у вас собственное вот это мерило оторванности, да, каждый на своем уровне находится, и, соответственно, от него эта оторванность может быть тоже как-то по-разному, она может варьироваться. А Министерство счастья-то тут при чем? То есть вот на полном серьезе, если у кого-то будет меньше денег, то вы будете от этого счастливее. Так сильно вы зависите от чего-то чужого кармана. Мне кажется, это как-то, не знаю, сегодня неправильный какой-то подход, нездоровый. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый
честно говоря, когда впервые услышал вот это предложение госпожи Матвиенко, я вот поймался на мысли, насколько вот далеки наши руководители народа. Mm-hmm. Вот понимаете, ну какую-то такую ахинею придумывают.
А что почему? Я даже допускаю, что это ахинея. А при чем здесь расстояние до народа? Я вот все никак не могу понять.
Ну, а вот почему-то оно вот как-то особенно заметно в такие минуты. Вот почему ей, председателю Верхней Палаты, не назвать министерство Министерством справедливости? А вот не министерством какое-то счастье, какое-то абстрактное понятие.
И вы справедливость спросите, это... справедливость
у человека никто не сможет вам определить, что такое счастье в принципе.
А справедливость смогут определить?
Конечно.
Это точно такое же абстрактное понятие. Она справедливость, она для всех.
Нет, она для всех разная. Справедливость это намного более точное понятие,
вообще понимаете? Нет. В том-то и дело, что нет.
Потому что ну, вот
дайте мы мне определение, понимаем, что... Дайте мне определение справедливости. Справедливость это?
Ну, я вот сейчас за минуту вам его, конечно, не дам, но если вы мне вам дадите подумать, минуты. Я вам легко дам это вот определение справедливости.
Ну вот подумайте и напишите мне в чат. Дайте мне определение справедливости. Тоже абсолютно абстрактно. Моя формула счастья, пишет Денис Девятиэтажник. Спартак – чемпион России. Россия – чемпион БРИКС. У Бразилии серебро. А мне побольше денег. Вроде все. Вот это вполне понятный список счастья от Дениса Девятиэтажника. Мне очень нравится. Вот это вот, да. Спартак – чемпион, мне побольше денег. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Это Анна.
Здравствуйте, добрый.
Вы знаете, добрый. Все вот эти вот деньги, квартиры, все, что людям нужно для счастья, но на самом деле им нужно для того, чтобы не испытывать тревогу за завтрашний день. Поэтому, в моем понимании, Министерство счастья, оно должно заниматься тем, что гасить вот эту тревогу за завтра, за детей, за политическую ситуацию в стране и за все, что человеку мешает быть счастливым, потому что он постоянно о чем-то тревожится, о том, что завтра будет нечего есть. Вот если человек живет спокойно, да, то есть нет этой тревоги и нет беспокойства за завтрашний день, у него будет и моральные силы чувствовать себя счастливым.
Понял, спасибо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
Ну, как по мне, так не гасить тревогу, тогда вырабатывать уверенность в завтрашнем дне. Ну, то ладно, бог с ним. Мне вот это министерство счастья совершенно не нужно. Во-первых, потому что у каждого счастье свое, во-вторых, не хочу кормить еще один чиновничий аппарат. Вот. Вот у меня счастье, я еще не встала, вроде хожу. Все вроде живы, все вроде здоровы. Давление вон 87 поднялось, 87, и уже большое счастье. Хоть не мотает, как с утра. Это... И третье. Я еще не предложила создать Министерство демографии, а меня народ обсмеял, оборжал.
Не знаю, а почему оборжали? А почему оборжали? Мне кажется, ну, Министерство демографии более четкая история, нежели чем Министерство счастья. И ну, главное, более необходимое.
Вот. Ну и вот у меня счастье в детях. Вон все здоровы, дети, внуки, правнуки, праправнуки, собаки. кошки, попугаи, слава богу, черепахи. Ну, черепахи спят, правда. А так все здоровы. Ну, поесть есть что. Одеть тоже есть что. Единственное, что, конечно, пока там все не успокоится на Украине, а там все равно переживаешь. Я из-за своих переживаю, в принципе, переживаю. А так, не знаю, я была счастлива вон, до сентября 21-го года. И так счастлива, конечно, никогда не буду. Но ничего страшного, что теперь делать. Господь посылает испытания на лекции жизни, правильно?
Да, здесь с вами не поспоришь. Спасибо, Анна. Ну вот, про Министерство демографии, на мой взгляд, ну, мы как-нибудь потом это обсудим, когда будем про демографию говорить, но это логичнее история, чем Министерство счастья, на мой взгляд. Локомотив чемпион, сделаем Осипову приятно. Локальное счастье, пишет Виталий Филий. Все вот, смотрите как, про футбол. Тут меня поздравляли с днем рождения. Вот, пожалуйста, шеф-комендор говорит, день основания клуба из Каталонии же. Не ошибаюсь? Не, не ошибаетесь, да, действительно. Футбольный клуб «Барселона» 29 ноября был создан. Для меня счастье — это когда не смотришь на часы и в календарь, а просто кайфуешь вне времени и дат, пишет Дропек Сергеевич. А вот, например, для меня это абсолютное несчастье было бы, если бы я не смотрел в свои часы. Потому что я их люблю, понимаете? Вот, и вот как вот тут на уровне министерства-то с этим разобраться? Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Игорь, Москва.
Здравствуйте.
У меня две войны, Афганистан и Приднестровье. Я бы хотел, чтобы было министерство мира. Вот это самое главное, понимаете? Я хочу сказать, что у меня три ранения очень серьезных. Вот. У меня с рукой проблемы, со здоровьем проблемы. Я прошел Крым и Рим, понимаете? Я понимаю тех ребят, которые сейчас воюют на Донбассе. Я с удовольствием туда поехал, но я не прохожу по здоровью. Я с удовольствием бы поехал. Тем более я СВДшник, я хороший снайпер, как бы у меня все нормально с глазами. А вот все остальное как бы очень плохо. Вот Министерство мира бы я хотел, чтобы было у нас.
Министерство мира, хорошо было бы, конечно, но только Министерство мира, по факту, оно существует, называется оно Организация Объединенных Наций. Вот это и есть то самое Министерство мира. Не работает Министерство мира. И, наверное, и не сможет. Вот МИД должен этим заниматься, созидать мир, пишет Строгинский. Да, МИД, Министерство обороны, да, но глобально вот прям Министерство мира во всем мире, оно есть, оно не работает. Да, Виталий Филипп, смешно. Поэтому у нас лица такие хмурые, сами своими руками отказываемся от Министерства счастья. По факту. Вам говорят, Министерство счастья будет у вас. Будем думать о том, как вас счастливыми сделать. Потому что сделайте сначала, чтобы нищими вы были, чтобы бабок у вас не было, тогда я буду счастлив. Тебе будет, когда тебе будет хреново, сволочь, депутатская, тогда вот мне будет хорошо. Вот такие он, да, Спартак чемпион по кёрлингу. Я согласен, пишет нам Григорий. Откуда? Откуда? Из Санкт-Петербурга. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Счастье, вы знаете, это когда единый народ, разделенный на три, будет вместе. Украина, Беларусь, Россия. Вот тогда у нас будет счастье.
Тут я даже с вами поспорить не смогу.
Да вы знаете, я хочу сказать, что по поводу справедливости. Это когда ты живешь не для своего кармана, а для России, а не Россия для тебя. Вот это справедливость, понимаете? Сначала ты отдай родине, народу. Ты правитель, а вы знаете, какой премьер? Премьер – это слуга народу, первый по латыни. Понимаете? Поэтому ты, если ты первый, ты слуга народу. А ты куда деньги все хапаешь? Вот где справедливость-то.
Ну, раз уж мы про справедливость, справедливости ради, у нас председатель правительства, а не премьер. Министерство создания счастья для министерских работников, пишет Строгинский. Это хорошее. Так, пусть создадут министерство по исправлению косяков за другими министерствами, пишет Антоха Захаров. Мне кажется, что Министерство счастья попахивает Оруэллом. Не вам одному так показалось. там многие уже провели параллель, хотя, знаете, я с опаской отношусь к параллелям, к двум книжным произведениям как минимум. Это к 1984 и Гарри Поттеру. Вот как только возникают эти параллели, меня сразу немножечко начинает подташнивать. Поэтому хоть я не сравниваю главное мастерство авторов. Вот просто настолько заездили, что прямо уже невозможно. Прочитайте другие книги, всегда хочется сказать. Но не вы один, да, у кого это начало попахивать. Так, у меня свое счастье, я не позволю никакому министерству в него вмешиваться, пишет Александр К. Меня вы счастливым сможете сделать, пишет мастер. Добавьте один час к передаче «Формула музыки». Одного часа недостаточно. Как-то счастлив, ну, наполовину. Вот видите, кого-то умудряется Осипов делать счастливым. О справедливости хорошо написали Стругацкие в книге «Трудно быть богом». Справедливости нет и не будет. Его даже в английском языке нет. Да, Министерство справедливости, на мой взгляд, это примерно то же самое, что Министерство счастья. И вообще, вот из всего того, что мы сейчас с вами здесь обсудили, на мой взгляд, Министерство счастья это должно быть заниматься ровно тем, чем должны заниматься все министерства. Они что, существуют, министерства наши в Российской Федерации, для того, чтобы народ России был несчастлив, что ли? Нет. Мне наоборот всегда казалось, что любое министерство, любой законодатель, законотворец должен как раз прорабатывать те или иные законы на благо России. А если это на благо России, значит, это на благо граждан России. Поэтому Министерство счастья, это, конечно, абсолютно лишняя история. Я уж не знаю, это в сердцах, не в сердцах было сказано. Я прямую речь не слышал, отталкиваюсь только от такой достаточно забавной новости. Поэтому она у меня идет последним блоком. Так называемый бантик. Нечто такое. Наполовину серьезное все-таки, потому что, ну, какое Министерство счастья? Нет никакого определения счастья, оно у всех разное, просто должны принимать такие законы и руководствоваться тем, чтобы нам всем, гражданам Российской Федерации и нашему государству было лучше. Вот и все. И будет всем тогда самое настоящее счастье. А вот это, когда начинается, становится грустно, когда начинается, когда начинает мерить счастье деньгами. Причем деньгами не своими, а деньгами чужими. Я бы понял, если бы сказали, вот мне бы был счастлив, если бы у меня была куча денег. А когда говорят, я буду счастлив от того, что другому будет плохо, мне в этот момент как-то становится немножечко грустно. Но я постараюсь не грустить. И вам то же самое советую. Сейчас у нас будет рубрика «Русский язык». Ведет ее, скорее всего, Евгений Фомина, что-то мне подсказывает. Со мной вы услышитесь завтра. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.